«Не знаю, за что судьба преследует меня так жестоко», — проговорил он. «Два дня тому назад я был счастливым, обеспеченным человеком. Теперь меня ожидает одинокая, опозоренная старость. Одна беда приходит за другой. Моя племянница Мэри покинула меня».
«Покинула вас?»
«Да. Сегодня утром ее постель оказалась нетронутой. Спальня была пуста, а на столе в передней лежала записка. Вчера вечером в порыве горя я сказал ей, что ничего бы этого не было, если бы она вышла замуж за моего мальчика. Может быть, мне не следовало говорить этого. Она намекает на эти слова в своей записке. Вот она. «Дорогой дядя, я чувствую, что причинила вам горе, и знаю, что если бы я поступила иначе, не произошло бы этого ужасного несчастья. Я не могу быть счастлива под вашей кровлей с этой ужасной мыслью, и потому решилась навеки покинуть вас. Не тревожьтесь о моей судьбе, и, главное, не ищите меня, потому что это будет совершенно бесполезно, вечно любящая вас Мэри». «Что значат эти слова, мистер Холмс? Неужели она решилась на самоубийство?»
«О, нет, нет. Быть может, это наилучшее разрешение вопроса. Я думаю, мистер Холдер, что ваше испытание близится к концу».
«Что вы говорите, мистер Холмс? Вы слышали что-нибудь? Узнали что-нибудь? Где камни?»
«Вы согласны заплатить по 1000 фунтов за каждый камень? Это не покажется вам слишком дорого?»
«О, я согласен заплатить 10!»
«Ну, это уж лишнее. 3000 достаточно. Ну, конечно, вознаграждение. С вами есть чековая книжка? Вот перо, пишите чек на 4000 фунтов».
Ошеломленный банкир написал чек. Холмс подошел к письменному столу, вынул из ящика треугольный кусок золота с тремя берилами и бросил его на стол. Банкир схватил его с криком радости. «Вы добыли камни! Я спасен! Спасен!» Задыхаясь, проговорил он. Радость его выражалась так же бурно, как и горе. Страстным движением он прижал камни к груди.
«За вами еще один долг, мистер Холдер», — сказал Холмс несколько строгим голосом.
«Долг!» — он схватил перо. «Назовите сумму, и я заплачу ее».
«Нет, это долг не мне и совсем другого рода. Вы должны извиниться перед благородным юношей, вашим сыном. Если бы у меня был такой сын, я гордился бы им».
«Так Артур не брал камней?»
«Я говорил вам это вчера и повторяю сегодня».
«Вы уверены в этом? Так поедемте скорее к нему и скажем ему, что истина открыта».
«Он уже знает это. Когда я узнал все, то увиделся с ним. Видя, что он не хочет говорить мне правды, я сам рассказал ему всю историю, так что он должен был признаться, что я прав, и прибавил только несколько подробностей, не вполне ясных для меня. Сегодняшняя новость может развязать ему язык».
«Ради бога, скажите, что это за тайна?»
«Я расскажу вам, каким образом мне удалось найти разгадку тайны. И прежде всего скажу то, что мне труднее всего говорить, а вам слышать. Сэр Джордж Бёрнвелл и ваша племянница сговорились бежать и исполнили свое намерение».
«Моя Мэри! Это невозможно!»
«К сожалению, это именно так.
Ни вы, ни ваш сын не знали человека, которого ввели в свою семью.
Это один из опаснейших людей в Англии. Разорившийся игрок, отчаянный негодяй, человек без сердца и совести.
Ваша племянница не имела понятия о людях такого сорта.
Когда он стал нашептывать ей слова любви, как он это делал сотням женщин, она вообразила, что завоевала его сердце. Не знаю, что он наговорил ей, только она превратилась в игрушку в его руках и имела свидание с ним почти каждый вечер».
«Не верю. Никогда не поверю этому!» — крикнул банкир. Лицо его было смертельно бледно.
«Ну так я расскажу, что случилось вчера вечером у вас в доме. Когда вы ушли к себе в комнату, как думала ваша племянница, она сошла вниз и разговаривала со своим возлюбленным у окна, которое выходит к конюшням. Он, должно быть, долго стоял на снегу, так как следы его ног ясно отпечатались там. Она рассказала ему про корону. Алчность проснулась в нем, и он подчинил мисс Мэри своей воле. Не сомневаюсь, что она любит вас, но, думаю, она из тех женщин, в которых страсть к мужчине заглушает все другие чувства. Едва она успела захлопнуть окно, когда увидела, что вы сходите с лестницы, и принялась рассказывать вам о свидании одной из горничных с возлюбленным на деревянной ноге. Что действительно верно. Ваш сын Артур после разговора с вами ушел к себе в спальню, но спал плохо, так как мысль о долгах в клубе тревожила его. В полночь он услышал чьи-то легкие шаги около своей двери. Он встал и, выглянув в коридор, с изумлением увидел свою кузину, которая тихо шла к вашей уборной. Пораженный юноша надел брюки и ждал в темноте, чем окончится это странное дело. Наконец, она вышла из вашей комнаты, и при свете лампы, висящей в коридоре, ваш сын увидел у нее в руках бериловую корону. Она спустилась с лестницы. Он в ужасе сбежал за нею и спрятался за занавеской у вашей двери, откуда мог видеть, что делается в передней. Он увидел, как мисс Мэри осторожно открыла окно, передала кому-то корону, потом закрыла окно и быстро пробежала мимо него к себе в комнату. Пока она была тут, Артур не мог ничего сделать из опасения выдать любимую женщину. Но как только она ушла, он сразу сообразил, какое ужасное несчастье грозит вам и как важно предупредить его. Он бросился вниз, как был босиком, открыл окно, выпрыгнул в снег и побежал по дорожке, где увидел темную фигуру, облитую лунным сиянием. Сэр Джордж Бёрнвелл хотел бежать, но Артур нагнал его, и между ними началась борьба. Ваш сын старался вырвать корону из рук Бёрнвелла, причем ударил его в глаз. Вдруг что-то треснуло, и корона осталась в руках Артура. Он бросился в дом, закрыл окно, поднялся в вашу уборную, заметил, что корона помята в борьбе, и старался выпрямить ее, когда вы вошли в комнату.
«Ах, неужели все это правда?» — задыхаясь, прошептал банкир.
«Вы рассердили его тем, что стали осыпать его бранью, как раз в то время, когда он чувствовал, что заслуживает самой горячей благодарности. Он не мог объяснить дело, не выдавая той, которая, конечно, не заслуживала его снисхождения. Он поступил по-рыцарски и сохранил ее тайну».
«Так вот почему она вскрикнула и упала в обморок, когда увидела корону», — сказал мистер Холдер. «Как я был глуп и слеп! А он просил у меня позволения выйти на 5 минут. Бедный, бедный, дорогой мальчик, хотел посмотреть, не найдется ли отломанный кусок на месте борьбы. Как я был жесток и несправедлив к нему!»
«Когда я приехал к вам, — продолжал Холмс, — я сразу тщательно осмотрел все вокруг, не найду ли каких-нибудь следов на снегу. Я знал, что с вечера не выпало нового снега, а мороз был достаточно сильный для того, чтобы сохранить отпечатки. Я прошел по дорожке к кухне, она оказалась совершенно истоптанной. Но у входа кухни, очевидно, стояла женщина, разговаривая с мужчиной. Круглый след указывал, что одна нога у него деревянная. Я мог даже сказать, что разговору их помешали, потому что женщина быстро побежала к двери, что было видно по глубокому следу каблуков и мелкому носков, а человек с деревянной ногой подождал немного и потом ушел. Я подумал, что это, должно быть, была та горничная и ее возлюбленный, о которых вы говорили мне, и расспросы подтвердили мое предположение. Я обошел весь сад и не видел ничего, кроме нескольких случайных следов, очевидно принадлежавших полицейским, но когда пришел на дорожку у конюшен, то прочел на снегу длинную, сложную историю. Тут тянулся двойной ряд следов. Один из них принадлежал человеку в сапогах, другой, к моему восторгу, босому. Судя по вашим словам, я сразу же вывел заключение, что последний — вашего сына. Первый шел к дому и обратно, второй бежал за ним. Я пошел по этим следам и увидел, что они вели к окну передней. Причем человек в сапогах истоптал весь снег, очевидно, в ожидании кого-то. Тогда я пошел обратно к другому концу, ярдах в 100 от окна. Я увидел место, где человек в сапогах остановился.
Там снег был разбросан, как будто происходила борьба. Несколько капель крови, замеченных мною на снегу, доказали мне, что я не ошибся. Затем сапоги побежали по переулку у конюшни, и новые следы крови показали мне, что ранен именно их обладатель. Когда я вышел по его следам на большую дорогу, то увидел, что мостовая подметена, так что дальше идти было бесполезно. Если припомните, войдя в дом, я рассматривал в увеличительное стекло раму и подоконник окна. Я сразу убедился, что кто-то влез в него. Я разглядел след мокрой ноги и мог составить себе некоторое понятие о том, что произошло. За окном стоял какой-то человек. Кто-то принес ему корону. Ваш сын видел это, бросился за вором, боролся с ним. Они тянули корону каждый к себе и сломали ее, чего никак бы не мог достигнуть один из них. Ваш сын вернулся с короной, но часть ее осталась в руках его противника. До сих пор все было ясно мне. Теперь весь вопрос заключался в том, кто этот человек и кто принес ему корону. Я издавна придерживаюсь одного правила. Исключите все невозможное, и все, что останется, окажется истиной, несмотря на всю кажущуюся неправдоподобность. Я знал, что это не могли быть вы. Оставалась, значит, ваша племянница и горничная. Если виновный горничный, то почему ваш сын позволяет, чтобы его обвиняли вместо них? Очевидно, это предположение не выносило критики. Но Артур любил свою кузину, и это вполне объясняет, почему он не хотел открыть ее тайны, тем более такой позорной. Когда я припомнил, как вы говорили, что видели ее у окна, как рассказывали о том, что она упала в обморок, увидя корону, мои предположения подтвердились. Но кто ее сообщник? Очевидно, любовник. Кого иного она могла любить настолько, чтобы забыть чувство любви и благодарности к вам? Я узнал, как вы мало выезжаете, и круг ваших друзей очень ограничен.
Но среди них был сэр Джордж Бёрнвелл. Я еще раньше слышал об его дурной репутации по отношению к женщинам. Должно быть, он и был человеком в сапогах, и камни находятся у него». Если он и подозревает, что Артур узнал его, он все же мог считать себя в безопасности, так как молодой человек промолчит, чтобы не скомпрометировать своей семьи. Ну, теперь вы сами можете предположить, какие меры я принял. В виде нищего бродяги я отправился в дом сэра Джорджа, свел знакомство с его лакеем, узнал, что его барин разбил ночью голову и, наконец, купил за 6 шиллингов его старые сапоги, отправился с ними в Стритхэм и увидел, что они приходятся вполне к следам.
«Вчера вечером я видел вблизи дома какого-то оборванца», — заметил мистер Холдер.
«Это был я. Я убедился, что нашел виновного, и потому вернулся домой и переоделся. Мне предстояла очень трудная роль, так как нужно было избежать скандала, а я знал, что такой ловкий негодяй отлично понимает, что у нас связаны руки». Я отправился к нему. Сначала он, конечно, отрекся от всякого участия в этом деле, но когда я рассказал ему все подробности, он стал угрожать мне и снял со стены револьвер. Я, однако, предвидел это, и прежде чем он успел оправиться, приставил ему к голове дуло пистолета. Тогда он стал благоразумнее. Я сказал ему, что мы заплатим по 1000 фунтов за каждый камень. Тут в первый раз я подметил в нем признаки разочарования. «Ах, черт возьми!» — проговорил он. «А я-то продал все 3 за 600 фунтов!» Я скоро узнал от него адрес покупателя, успокоив, что ему не угрожает преследование. Я отправился к ювелиру, которому он продал камни, долго торговался и, наконец, купил камни по 1000 фунтов за штуку. Тогда я заглянул к вашему сыну, сказал, что все окончилось благополучно, и в 2 часа ночи лег спать после довольно-таки... утомительного трудового дня.
Дня, который избавил Англию от большого публичного скандала, сказал банкир, вставая с места. Я, сэр, не нахожу слов, чтобы отблагодарить вас, но вы увидите, что я человек благодарный. Ваше искусство действительно превосходит все, что я слышал о нем. Теперь я побегу к моему дорогому мальчику, чтобы извиниться перед ним. То, что вы рассказали мне о бедной Мэри, сильно огорчает меня. Даже не знаю, где она может быть.
Я думаю, можно, наверное, сказать, что она там, где сэр Джордж Бёрнвелл, — ответил Холмс. Верно также и то, что она скоро будет наказана за все свои прегрешения.